Я очнулась, когда раздался стук в дверь нашей квартиры.
Кто бы это мог быть?
Здесь живет музыкант Ефимов?
Да, это я.
Человек в ливрее с удивлением озирался вокруг.
Меня изволил послать к вам князь Хованский. У него сейчас господин Берг. Вот вам записка от него и пакет.
В пакете лежал пригласительный билет к Стамицу. Появление лакея в богатой ливрее, назвавшего имя князя, своего господина, который посылал нарочного к бедному музыканту Ефимову, все это произвело на матушку сильное впечатление. Несмотря на целые 8 лет беспрерывной тоски и страданий, ее сердце не изменилось. Она все еще могла любить его. Бог знает, может быть, она вдруг увидела теперь перемену в судьбе его. На нее даже и тень какой-нибудь надежды имела влияние. Почему знать, может быть, она тоже была несколько заражена непоколебимой самоуверенностью своего сумасбродного мужа. На внимании князя она вмиг построила для отца 1000 планов. В ней все было увлечение. И в этот миг у нее уже снова были готовы прощение и сострадание для своего погибшего мужа. Отец засуетился. Его тоже поразила внимательность князя и Берга. И он прямо обратился к матушке, что-то шепнул ей, и она вышла из комнаты. Матушка воротилась через 2 минуты, принеся размененные деньги, и батюшка тут же дал рубль серебром.
Вот вам, любезный.
Благодарствуйте.
Лакей ушел с вежливым поклоном. Между тем матушка принесла утюг, достала лучшую мужнину манишку и начала ее гладить. Она сама повязала ему на шею белый батистовый галстук, сохранившийся на всякий случай с незапамятных пор в его гардеробе, вместе с черным, хотя уже и очень поношенным фраком. Батюшка вышел. Мы остались одни. Я забилась в угол и долго молча смотрела на матушку. Я никогда не видела матушку в таком волнении. Губы ее дрожали, бледные щеки вдруг разгорелись, и она по временам вздрагивала.
Я... Это все я виновата, несчастная. Что же с нею будет? Что же с нею будет, когда я умру? Неточка, дитя мое, бедная ты моя, несчастная. На кого ж ты останешься, когда и при жизни-то я не могу воспитать тебя, ходить и глядеть за тобою? Ты не понимаешь меня, понимаешь ли? Запомнишь ли, что я теперь говорила, Неточка? Будешь ли помнить вперед?
Буду. Буду, маменька. Она долго, крепко держала меня в своих объятиях. Сердце мое разрывалось. Мамочка, мама, за что? За что ты не любишь папашу?
Бедная, бедная моя. Я и не заметила, как она выросла. Она знает, все знает.
Боже мой.
Боже мой, какое впечатление. Какой пример. Прости меня. Умоляю, прости.
никогда не видывала таких страданий. Я ушла в свой угол, завернулась в одеяло. Не помню, сколько прошло времени, когда я вдруг открыла глаза и увидела батюшку. В комнате была мертвая тишина. Оплывшая сальная свечка грустно освещала наше жилище. Батюшка сидел неподвижно, опустив голову и судорожно опершись руками о колени. Наконец он вдруг очнулся, поднял голову, встал со стула. Он стоял несколько минут посреди комнаты, как будто решаясь на что-нибудь. Потом вдруг подошел к постели матушки, прислушался и, уверившись, что она спит, отправился к сундуку. Вынул черный футляр и поставил его на стол. Он было взялся за скрипку, но тотчас же, оставив ее, воротился и запер дверь. Потом, заметив отворенный шкаф, тихонько подошел к нему, увидел стакан и вино, налил и выпил. Тут он в третий раз взялся за скрипку, но в третий раз оставил ее и подошел к постели матушки. Он что-то очень долго прислушивался. Потом вдруг откинул одеяло с лица и начал ощупывать его рукою. Я вздрогнула. Он нагнулся еще раз и почти приложил к ней голову. Но когда он приподнялся в последний раз, то как будто улыбка мелькнула на его страшно побледневшем лице. Он тихо и бережно накрыл одеялом спящую, закрыл ей голову и ноги. Я начала дрожать от неведомого страха. Мне стало страшно за матушку. Мне стало страшно за ее глубокий сон. Его узнать было нельзя, так он был бледен. Тут он опять взял скрипку. Я вздрогнула от первых ее звуков. Он поминутно останавливался и как будто припоминал что-то. Наконец, с растерзанным, мучительным видом положил свой смычок и как-то странно поглядел на постель. Там его что-то все беспокоило. Он опять подошел к постели.
Закрыть надо.
Я увидела, что он стаскивал все, что мог найти из нашего платья. взял салоп матушки, свой старый сюртук, даже мое платье, которое я скинула, так что закрыл матушку совершенно и спрятал под набросанной грудой. Она лежала все неподвижно, не шевелясь ни одним членом. Она спала глубоким сном.
Все.
Он как будто вздохнул свободнее, когда кончил работу.
Ну, теперь все.
Наконец он взял скрипку. С каким-то отчаянным жестом ударил смычком. Такая музыка, которую мне потом удавалось слышать. Это были не звуки скрипки, а стон. Человеческий плач. Безнадежное отчаяние выливалось в этих звуках. В муках и тоскливого безнадежной тоске все как будто соединилось разом. Я не могла выдержать. Махнул ей надо мной. Папочка, что ты?
Так еще ты осталась. Так еще не все кончилось. Так еще ты осталась со мною.
Папочка, не пугай меня, ради бога. Мне страшно. Отпусти меня.
Ты еще осталась.
Не смотри так. Папочка, уйдем отсюда. Уйдем скорее! Уйдем! Убежим!
Да! Убежим! Убежим! Пора! Пойдем, Неточка! Скорей, скорей!
И он засуетился, как будто только теперь догадался, что ему делать. Торопливо озирался он кругом и, увидя на полу матушкин платок, поднял его и положил в карман. Потом увидел чепчик и его тоже поднял и спрятал на себе. Как будто снаряжался в дальнюю дорогу и захватывал все, что ему было нужно. Я мигом надела свое платье и тоже торопясь начала захватывать все, что мне казалось нужным для дороги. Вот это возьмем. Нет. Нет, вот это.
Все ли? Все ли? Все ли готово?
Все.
Скорей, скорей. Так, давай руку. Пошли. Подожди, Неточка. Что же я еще не сделал? Что же еще-то? А, да. Вот что. Ключи. Они у нее под подушкой. Надо отпереть комод. Вот. На, пойдем.
возьми, возьми деньги. Бери, не теряй. Помни, помни. Нет, лучше положи себе за пазуху.
Хорошо. Пойдем теперь.
Нет, подожди. Неточка, подожди, дорогая моя. Я позабыл, что такое. Что это надо? Я не помню. Да, да, нашел, вспомнил. Поди сюда, Неточка, подойди к образу и встань на колени. Молись, дитя мое, так лучше будет. Да, право, будет лучше. Помолись.
Я бросилась на колени. Измученная тоскою, я уже не хотела идти с ним, боялась его. Что с мамой? Где она? Где моя мама?
Дай руку. Подойди к постели. Я сейчас открою одеяло. Вот. Вот, смотри.
Боже мой. Она мертвая. Мертвая.
Встань на колени, дитя мое. Поклонись ей. Простись с нею.
Мамочка. Мамочка.
Это не я. Неточка, не я. Слышишь? Не я. Я не виноват в этом. Помни, Неточка, я не виноват в этом.
Папа, пойдем. Пора.
Да. Теперь пора. Давно пора. Ну, теперь в путь. Слава Богу. Слава Богу. Теперь все кончено.
Мы прошли нашу улицу и вышли на набережную канала. Снег шел мелкими хлопьями. Было холодно, и я дрогла до костей и бежала за батюшкой, судорожно уцепившись за полы его фрака. Мы шли с четверть часа. Наконец он повернул по скату тротуара на самую канаву и сел на последней тумбе. В двух шагах от нас была прорубь. Кругом не было ни души. Боже, наконец совершилось все, о чем я мечтал уже целый год. Мы ушли из нашего бедного жилища. Но того ли я ждала? О том ли я мечтала, то ли создалось в моей детской фантазии, когда я загадывала о счастье того, которого я так недетски любила. Всего более мучила меня в это мгновение матушка. Папочка! Папочка!
Что такое?
Зачем мы, папочка, оставили там маму? Зачем мы бросили ее? Папочка, воротимся домой. Позовем к ней кого-нибудь.
Да, да. Да, Неточка, так нельзя. Нужно пойти к маме. Ей там холодно. Пойди к ней. Неточка, поди, там не темно, там есть свечка. Не бойся, позови к ней кого-нибудь, а потом приходи ко мне. Только поди одна, а я тебя здесь подожду. Я ведь никуда не уйду. Поди.
Я тотчас же пошла. Но едва только взошла на тротуар, как вдруг будто что-то кольнуло меня в сердце. Я обернулась и увидела, что он уже сбежал с другой стороны и бежит от меня, оставив меня одну, покидая меня в эту минуту. Бабочка, не уходи! В страшном испуге я бросилась догонять его. Я задыхалась, но он бежал все скорее и скорее. Я его уже теряла из виду. На дороге мне попалась его шляпа, которую он потерял в бегстве. Я подняла ее и пустилась снова бежать.
Папочка!
Дух во мне замирал, ноги подкашивались. Мучительное ощущение разрывало меня. Мне было жалко его. Сердце мое ныло и болело, когда я представляла, как он бежит без шинели, без шляпы от меня, от своего любимого дитяти. Мне хотелось догнать его, сказать ему, чтобы он меня не боялся, уверить, успокоить, что я не побегу за ним, или он не хочет того, а ворочусь одна к матушке. Я разглядела, наконец, что он поворотил в какую-то улицу. Добежав до нее и тоже повернув за ним, я еще различала его впереди себя.
Папочка!
Тут силы оставили меня, я подскользнулась на тротуаре и упала у ворот дома. Мгновение спустя я лишилась чувств. Очнулась я на теплой мягкой постели и увидела возле себя приветливые, ласковые лица. Седой старик держал меня за руку и смотрел на часы. Это был князь. Я упала у ворот его дома. Так я пробудилась для новой жизни. Когда после долгих изысканий узнали, кто я такова, князь, который послал моему отцу билет в концерт «Стамица», пораженный странностью случая, решился принять меня в свой дом, воспитать со своими детьми. Стали отыскивать, что случилось с батюшкой, и узнали, что он был задержан кем-то уже вне города в припадке исступленного помешательства. Его свезли в больницу, где он и умер через 2 дня. Он умер, потому что такая смерть его была необходимостью, естественным следствием всей его жизни. Он должен был так умереть, когда все поддерживающее его в жизни разом рухнуло. Истина ослепила его своим нестерпимым блеском, и что было ложь, стало ложью и для него самого. В последний час свой он услышал чудного гения, который рассказал ему его же самого и осудил его навсегда. Он хотел бежать отсюда над собою, но бежать было некуда. Последняя надежда исчезла, последняя отговорка пропала. Та жизнь, которая тяготела над ним столько лет, которая не давала ему жить, со смертью которой, по своему ослепленному верованию, он должен был вдруг разом воскреснуть, умерла. Наконец он был один. Его не стесняло ничто. Он был, наконец, свободен. В последний раз в судорожном отчаянии хотел он судить сам себя. Осудить неумолимо, строго, как беспристрастный, бескорыстный судья. Но ослабевший смычок его мог только слабо повторить последнюю музыкальную фразу гения.